«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
История языка – это не только история слов, но и история имен и географических названий. Например, от греческого имени Николаос произошло и немецкое Николаос, и русское Николай, и украинское Микола. По-русски это украинское имя записывают иначе, через «ы». Это запись отрыжка Валуевского циркуляра 1863 и Эмского указа 1876 года, когда в целях уничтожения украинского языка всем украинцам было велено перейти с украинской азбуки на русскую, так называемую «ярышку». Название этого письма происходит от русских букв «яров», ныне называемых твердым знаком и «ы», которые в украинской азбуке отсутствуют. Идея русификаторов XIX века была проста – задушить украинский язык в объятиях русского через письмо и печать. Так, в циркуляре 1863 года распространение украинского языка в России приписывалось козням поляков, которые и сами восставали против Российской империи, и украинцев подначивали расшатывать царскую власть. Никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может, говорилось в циркуляре. И наречия их, употребляемые простонародием, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши. Вообще русский язык также понятен для малороссов, как и для великороссиян, и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами, в особенности поляками, так называемый украинский язык. Конец цитаты. Мечта русского самодержавия – проглотить и освоить украинский язык как составную часть русского, как когда-то римлянам удалось без остатка растворить в латинском другие языки Италии, эта мечта не сбылась. Украинский язык выжил. Правда, русский язык и в самом деле включил в свой словарь массу украинских слов. Но беда в том, что некоторые украинские слова, особенно те, что важны для самосознания украинцев как политической нации, по-русски сегодня произносятся через губу в средствах массовой информации, политиками и многочисленными недругами Украины в Российской Федерации. Мова, державна мова, Майдан, самостийность. Так что вовсе не Украина стала антироссией, а из России Путин и его друзья слепили антиукраину. Антиукраинское бешенство, распространяемое на протяжении всего первого постсоветского 30-летия, вылилось в конце концов в нынешнюю попытку уничтожения Украины как государства. Этой цели проглотить Украину как несуществующую в действительности политическую и культурно-историческую общность русские националисты в Москве поначалу надеялись достичь только через язык. Им казалось, добейся они признания русского языка вторым государственным языком Украины, пусть и наряду с украинским, и бывшая колония сама падет к их ногам. Но Украина продолжала пользоваться русским языком, как ни в чем не бывало. Как бы ни сопротивлялись украинцы, требовавшие особых условий для украинского языка и сокращения употребления русского, большинству населения страны удалось сохранить гражданскую и политическую лояльность к украинскому государству и культурную лояльность по отношению к русскому языку. Но для русских политических консультантов, политиков и чекистов, дорвавшихся до власти в конце 20-го столетия, именно это и было неприемлемо. Не может, не должно существовать рядом с Россией крупное государство, продолжающее пользоваться русским языком, но не являющееся частью России. «Вы должны понять», – кричали наперебой украинцам Константин Затулин или Петр Толстой, Владимир Путин или Маргарита Симонян. «Вы все русские, вы просто забыли об этом. А кто не знал, тому мы это сейчас объясним». Чтобы размягчить души европейцев и американцев, а также собственных жителей, российская пропаганда четверть века на каждом шагу объясняла, что украинский национализм – это не что иное, как просто нацизм. Что, забыли уже, говорили они, как украинские нацисты помогали Гитлеру истреблять евреев? Посмотрите-ка, они ведь и сегодня хотят именно этого. Этот автоматический перенос событий первой половины 40-х годов прошлого века на постсоветскую Украину никак не хотел работать. А уж когда политики еврейского происхождения и вовсе оказались в Киеве у власти, стало ясно, что времени на раскачку не осталось. Массовая ненависть к Украине распалила население Российской Федерации до полной готовности к войне. А если не ударить сейчас, то и правдоподобные для внешнего мира поводы к уничтожению украинства и Украины попросту исчезнут. Вот почему Путин и приступил к геноциду в первую очередь русскоязычного населения Украины. Людей, не справившихся с точки зрения русских нацистов, с поставленной перед ними задачей – стать частью русского мира. Для этого русские писатели и русские политики должны были перейти на язык, который целое столетие выращивала советская власть. Этот современный государственный русский необычайно сложен. В нем есть и казенный деревянный язык нелепых иносказаний, специальная военная операция вместо простого слова «война», и общепонятный фирменный блатняк Путина и Лаврова, и возвышенная церковная речь иерархов и художников слова, вообще вся рекрутированная на воинскую службу русская литературная и философская мысль. Все пошло в топку, все пригодилось. Одно худо. От прежней общности с русскоязычным украинским миром остался только один пласт русского матерного языка. Тут и главное украинское прозвище президента Путина – и направление движения русского корабля, которое задали украинские пограничники с острова Змеиный. От официального русского мира кремлевские лидеры оставили своим подданным только русский мат. Это поразительное достижение, тем более обидно, что в довоенной России было множество прекрасных поэтов и мыслителей. Но сейчас Российской Федерации принадлежат только Искандеры и Калашниковы, из которых расстреливают города и поселки. А язык русский не принадлежит. Мариуполь и Буча, Гостомель и Ирпень. Еще 2 недели назад дикторы мировых СМИ не знали, где ставить ударение в этих названиях. Сейчас они это знают и правильно ставят их в один ряд с Катынью, с Сандармохом, с Грозным. Миллионы беженцев из Украины ринулись в Восточную и Центральную Европу. Сотни тысяч добрались до Германии. Здесь сначала запаниковали. Где взять столько украинских переводчиков? Ведь 99 славистов из 100 в соответствии с геополитическим рангом изучают русский, а не украинский язык. Да и в Германии сейчас живет несколько миллионов русскоязычных граждан. Некоторые из них так обработаны российским телевидением, что готовились к встрече украинских националистов как полномочные представители русского мира. Кого же они увидели перед собой? Таких же, как и они сами, бежавших от русской войны людей. Русские немцы или русские евреи никогда не вернутся из Германии в Российскую Федерацию. Но они привыкли духовно окормляться русскими телепрограммами. По телевизору и несвежая портянка не пахнет. Но все-таки жить и работать все эти бывшие русские будут в Германии. А вот русскоязычные украинки, их дети и внуки, укрывшиеся сейчас в Германии, мечтают вернуться в свою свободную Украину, как только кончится путинская война, как только прогонят эрефийских оккупантов. Вот и получилось, что сейчас по всей Германии русскоязычные украинки пытаются на русском языке врачевать своих немецких русскоязычных помощниц и помощников от тяжкого поражения головного мозга, нанесенного за 30 лет русской ложью больших и маленьких Путиных и Соловьевых, Скобеевых и Герхардов Шрёдеров. Да, этот язык еще понадобится мировому сообществу, чтобы подготовить подданных Владимира Путина к возвращению к той самой жизни, которую русские солдаты сейчас день за днем отнимают у Мариуполя и Чернигова, Харькова и Херсона, Изюма и Донецка. Ради этого и приходится украинкам защищать русский язык от русского мира и от Российской Федерации.